Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 156-й выпуск, у микрофона Олег Шевкун. Мы с вами продолжаем 14-ю главу Евангелия от Марка. Это самая длинная глава Евангелия, здесь 72 стиха, экшен по полной программе. Кажется, что все действия совершают над Иисусом. На самом деле, через все это Он совершает свое самое главное, свое величайшее деяние. Это избавление, искупление всего человечества. И в 14 главе, начиная с 22 стиха, перед нами праздник Пасхи. Я уже говорил о том, что на фоне увядающего праздника Иисус устраивает свой новый праздник, наделяя Пасху новым смыслом. Изначально Пасха указывала на то, как Бог вывел израильский народ из Египта. Сегодня Пасха для нас — это возможность посмотреть назад, посмотреть на жертву Иисуса Христа. Именно Его тело было ломимо за нас, и Его кровь проливалась за нас. С другой стороны, Пасха для нас — это возможность заглянуть вперед, потому что мы ожидаем пришествия Иисуса Христа. Мы ожидаем того момента, когда мы будем пить новое вино в Царстве Отца Небесного. Кстати говоря, Пасха будет восстановлена в тысячелетнем царстве. Мы об этом читаем в книге Иезекииль. Именно та Пасха, Пасха, которую в свое время упразднил Иисус. Каким образом? Ну, я думаю, что мы это еще увидим, мы об этом с вами еще будем говорить. А сейчас для нашего времени, как не случайно говорит апостол Павел, Христос – Пасха наша. В этот же момент, в это время, Иисус указывает на Иуду как предателя. Я думаю, что после этого Иуда уходит. Он не участвует в самом преломлении хлеба и не участвует в этой последней чаше. Он выходит для того, чтобы совершить свое дело. Я не знаю, как это не заметили ученики. Может быть, это было для них не столь важно. Может быть, они решили, что Иуда просто куда-то отошел. Но на самом деле именно в это время Иуда уходит на свое предательское дело. 26 стих. «И воспев, пошли на гору Елеонскую. И говорит им Иисус, все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастыря, и рассеются овцы. По воскресении же моем я предваряю вас в Галилее». Тут очень важная последовательность, потому что, с одной стороны, Иуда предает Иисуса, но, с другой стороны, Иисус также напоминает своим ученикам: «Вы соблазнитесь все». Вот эта проблема соблазна, проблема отступничества – это не только проблема Иуды. Вопрос в том, что с этим делать. Вопрос в том, есть ли покаяние. Но соблазнитесь обо мне, вы все. Интересно, что Петр, который действительно предаст Иисуса, отречется от него трижды, оказывается первым, но не единственным, кстати, кто противится такому утверждению. Петру кажется, что Иисус несправедлив по отношению к ученикам. Иисус говорит: «Все вы соблазнитесь». 29 стих. Петр сказал ему: «Если и все соблазнятся, но не я». Интересно, что он противопоставляет себя другим ученикам. Можно перевести этот разговор и так. Иисус говорит: «Все вы соблазнитесь». Петр отвечает ему: «Но я не все». 30 стих, абсолютно честный ответ Иисуса. И говорит ему Иисус: «Истинно говорю тебе, что ты ныне в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня». Но он еще с большим усилием говорил: «Хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Теперь коротенькая, но очень мощная, очень емкая фраза. Тоже и все говорили. Вот этот момент перед крестными страданиями, крестным мучением Иисуса Христа для учеников стал моментом, чтобы поспорить, кто круче. Каждый из учеников говорит о том, что он будет верен Христу. Но штука в том, что ученики не осознают свою слабость. Кстати, большинство из нас тоже не осознают свою слабость. И порой у нас, у христиан, бывает такая, знаете, христианская гордыня. Я помню, несколько лет назад была очень популярна песня, красивая вроде песня, но песня с глубокой богословской ошибкой. «Я пойду за тобой, куда бы ты ни то ли повел меня, то ли позвал меня, в данном случае не столь важно, я исполню все, вот пойду, куда бы ни позвал, исполню все». Да, там в этой песне припев, который указывает на Бога, как на скалу и так далее. Это все понятно. Но вот когда мы такое поем, даже если вы эту песню уже не поете, она довольно старая, вот вы понимаете, что без Божьего присутствия, без Божьего водительства, без нашего упования на Бога это невозможно. Что делают ученики в тот момент? Они соревнуются в своей крутости. Но соревнуясь в крутости, они забывают, что в этот момент Иисус идет на смерть. Кстати, по поводу крутости. Сегодня есть масса всяких замен, или так скажем, предлагается масса всяких замен общению с Богом. Я как-то слушал такую рекламу. Говорят: «Дорогие друзья, бывают случаи, когда ни один пастор вам не поможет, и в этих случаях вам нужен опытный христианский психолог». Создается ощущение, что у психолога есть такой волшебный трюк. Раз-два щелкнул пальцами, и проблемы решены. Я не против психологов, я не против психологии, но я против попыток сказать, что есть некие люди, которые чудесным образом решат все проблемы. На самом деле это то же самое, что происходит здесь, в этом фрагменте. Сейчас мы можем сказать: ну ладно, не я готов на все, но есть такой чудесный христианин, который все проблемы обязательно решит. Христианская психология зачастую приводит к тому, что решается одна проблема, вместо нее появляются другие. Ну, например, решается проблема человека неуверенного, человека, который не понимает свою ценность перед Богом в частности, а вместо нее берет и появляется, допустим, проблема гордыни. Так что лучше, первое или второе? Я уверен, что единственное решение проблем мы находим в Господе. Господь — это единственный подлинный психолог. Я всю свою жизнь и все свое служение на этом настаивал. Понимаете, какая штука? В нашем современном христианстве слишком много психологии и слишком мало Бога. Мы говорим: у меня было очень трудное детство, забывая о том, что у нас есть Христос. Симон Петр не понимает, что он говорит. Да и мы порой не понимаем. Я обращу внимание в 31 стихе еще на один момент. Но он еще с большим усилием говорил: «Хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Тоже все говорили. И вот ответа Иисуса Христа на эти слова нет. Иногда Иисус не отвечает не потому, что ему нечего сказать, а потому что он как бы говорит: «Знаете, друзья, попробуйте, увидите сами». 32 стих. «Пришли в селение, называемое Гефсиманию, и он сказал ученикам своим: „Посидите здесь, пока я помолюсь“». По поводу расположения Гефсиманского сада существует два мнения. Одно более популярное, другое менее популярное. Я думаю, что расположение само по себе не очень важно. Важно, что Гефсимания стала местом страданий Иисуса Христа. Его страдания, его скорбь начинаются и доходят до наивысшей точки еще до его распятия. 33 стих. «И взял с собой Петра, Иакова и Иоанна и начал ужасаться и тосковать». Вот эти глаголы, которые мы здесь находим, это сильнейшая форма страдания. Ужасаться и тосковать. Он берет с собой троих учеников. О том, почему именно их, мы с вами уже говорили. Интересно, что он не требует, чтобы ученики шли с ним вглубь сада. Он требует гораздо меньшего. 34 стих. «И сказал им: „Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте“». В данном случае имеется в виду, конечно, бодрствуйте и молитесь. Маленькая деталь. Я не хочу, чтобы это ускользнуло от нашего с вами внимания. Ученики говорят: «Мы готовы на все». Но еще до того, как прокричал петух, их слова подвергнуты серьезнейшему испытанию. Иисус просит их просто бодрствовать и молиться. Даже этого они не могут сделать. Петух, отречение Петра — все это будет уже потом. А вот подлинное проявление слабости человеческой природы наступает уже здесь, в Гефсиманском саду.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Пятый стих. «И отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей, и говорил: „Ава, отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты“». Это молитва, в которой сочетаются и человеческая, и Божья природа Иисуса Христа. Молитва, в которой он проявляется и как человек, полностью человек, но при этом без греха, и как Бог. Послание к Евреям, 5 глава, 7 и 8 стихи, говорится об этом так. «Он в одни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного». Вот мы с вами говорили о том, что над Иисусом производит какие-то действия. Но на самом деле при этом в этот самый момент он совершает действие. Это действие спасения. Он приходит к ученикам, 37 стих, и находит их спящими. И говорит Петру: «Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». То, что происходит с вами, учениками, происходит из-за плоти. Ты, Симон, говорил о своей крутости, как и все остальные тоже. Но неужели во всей своей крутости ты не мог сейчас проявить бодрость? 39 стих. И опять, отойдя, молился, сказав то же слово. И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. И приходит в третий раз и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете. Кончено. Пришел час. Вот предается Сын Человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня». Ученики еще ничего не понимают. Иисус же знает это время. Я уверен, что Иисус и определяет его. Знаете, вот эти похвальбы: «Я все могу, я все сделаю». Похвальбы, которые порой звучат невероятно духовно, на самом деле зачастую исходят просто из нашей плоти. Мне хочется сказать, что я крут. И эту крутость я пытаюсь перенести на духовные рельсы. 43 стих. И тотчас, как он еще говорил, приходит Иуда, один из 12, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и книжников и старейшин. Предающий же его дал им знак, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его и ведите осторожно». Несколько моментов здесь. Я не буду говорить о смысле целования Иуды. Это отдельная и большая тема, вот этот поцелуй. Скажу лишь вот о чем. Иисус был и Богом, и человеком, поскольку он и человек тоже. Нужно было его узнать. И в темноте, естественно, его узнать было бы невозможно, если бы Иуда не проявился таким образом, если бы Иуда не указал на него. Во-вторых, интересное замечание Иуды: берите его осторожно. Вот почему осторожно? Чтобы люди не заметили, чтобы апостолы не возмущались и ничего не сделали. Возможно, об этом думает Иуда. Но я полагаю, здесь есть еще один момент. Иуда боится, что Иисус окажет сопротивление. Но как раз этого самого сопротивления Иисус не оказывает. 45 стих. «И придя, тотчас подошел к нему и говорит: „Рави, рави“», то есть учитель, и поцеловал его». А обратите внимание здесь на то, что Иуда не называет Иисуса Господом. Потому что, как говорит нам Иоанн в своем первом послании, назвать Иисуса Господом можно только под действием Духа Святого. В Иуде этого действия нет. Поэтому для Иуды Иисус всего лишь учитель. Говорить об Иисусе, что он учитель, это, конечно, правильно, но недостаточно. Если учитель, но не господин, учитель, но не Господь, учитель, но не повелитель всей жизни, то это уж точно не про Христа. 46 стих. «А они возложили на него руки свои и взяли его». И дальше: «Один же из стоявших тут извлек меч, ударил раба первосвященникова и отсек ему ухо. Этот один, это Петр, конечно. Я думаю, что отяжелела у него не только голова после сна. Он не проснулся. Явно он целился не в ухо. Он целился либо в шею, чтобы отсечь голову, либо в голову сверху, чтобы рассечь ее. А уж тут куда попал, туда и попал. Вот, понимаете, по плоти всякая защита Бога оказывается столь же бессмысленна. Бог не нуждается в нашей защите, тем более в защите, которая по плоти делается. Петр пытается защитить Иисуса, но в результате мы видим только проблему, которую быстро решает сам Спаситель. Это исцеление того самого раба первосвященника мы находим в Евангелии от Иоанна, 18 глава. Об этом с вами еще будем говорить, когда дойдем до Евангелия от Иоанна. Обратите, пожалуйста, внимание, что это последнее исцеление в земной жизни, в земном служении Иисуса Христа. В начале Евангелия Иисус исцеляет тех, кто стал жертвой бесовского мира. В конце Евангелия Иисус исцеляет того, кто стал жертвой неповоротливого ученика. Парадоксально, я бы сказал даже иронично. 48 стих. Тогда Иисус сказал им: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и колями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали меня, но да сбудутся писания». Тогда, оставив его, все бежали. Да, вот эти вот ученики, которые клялись ему в верности, в том, что будут его защищать, они просто разбегаются. Один юноша, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за ним, и воины схватили его. Но он, оставив покрывало, ногой убежал от них. По поводу этого юноши, ну, во-первых, это замечательная такая подробность в Евангелии, очень живая подробность. Во-вторых, есть два мнения по поводу того, кем был этот юноша. Кто-то говорит о том, что это апостол Павел будущий. Кто-то считает, что это сам Иоанн Марк. Я склонен ко второй точке зрения. Я думаю, что это все-таки Иоанн Марк. Ну а дальше начинается суд, или точнее судилище над Иисусом. Мы об этом уже говорили с вами, когда читали Евангелие от Матфея. Мы об этом еще будем говорить. Скажу лишь коротко. Суд в нарушение многих и многих законов. И привели Иисуса к первосвященнику, и собрались к нему все первосвященники и старейшины, и книжники. И вот этот первый допрос, он происходит ночью, они не имели права этого делать ночью. Они ищут свидетеля, они получают лжесвидетелей, и свидетельство оказывается шито такими белыми нитками, что даже они не готовы это принять. В конце концов, они находят тех, кто вроде бы может засвидетельствовать. 60 стих. Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса: «Что ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» Интересно, что Иисус молчит здесь снова, потому что есть ситуации, когда Иисус не говорит. Не на всякие вопросы есть смысл отвечать, не во всякой ссоре есть смысл участвовать. Тогда опять первосвященник спросил его и сказал ему: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» И вот на это он уже отвечает, 62 стих. Иисус сказал: «Я, и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесною силы и грядущего на облаках небесных». Это пророчество уже скоро будет исполняться. Оно частично исполнится во время избиения камнями Стефана, первого мученика христианской церкви. Оно исполнится также целиком, когда Христос придет на землю снова. 63 стих. «Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: „На что еще нам свидетелей? Вы слышали богохульство. Как вам кажется?» По большому счету, они, конечно, не слышали богохульство, потому что Иисус не богохульствовал. Они видели богохульство. Потому что богохульством, недопустимым по закону, было для первосвященника разодрать одежды свои. Эти одежды на нем были символом присутствия Бога. Фактически, раздирая одежду, он говорит: «А мне не нужен никакой Бог. Я уже все решил». Люди этого не замечают. Они же все признали его повинным смерти. И некоторые начали плевать на него, и, закрывая ему лицо, ударять его и говорить ему «прореки». И слуги били его полонитом. Обратите внимание, что слуги могут делать что-то лишь с одобрения хозяев. Если слуги били, значит, хозяева одобряли. Отречение Петра. Последний эпизод этой страшной главы. Это было предсказано. Ничего нового в этот момент нет. В отречении Петра обращу ваше внимание только на один момент. 71 и 72 стихи. Он же начал клясться и божиться. «Не знаю человека сего, о котором говорите». Тогда петух запел во второй раз и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде, нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня». И начал плакать. Это самые ценные слезы. Это слезы покаяния. Вот эти слезы и это покаяние и отличают Петра от Иуды. На сегодня все. Продолжим в следующий раз. Пока, всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.